их человек. Я для того, чтобы не остаться на уровне исключительно голых теорий, хочу добавить вам историю, которая произошла в 1920 году, незадолго до того, с попустительства англичан, избранный новый муфти Иерусалима из знаменитой фамилии Аль-Хусейни, дядя, кстати, незабвенного Ясера Арафата, тот Аль-Хусейни, из-за которого в 1944 году в конце погибнут 25 тысяч еврейских детей, которые Гиммлер в качестве жеста доброй воли согласился отдать союзникам. Так вот, именно этот самый Аль-Хусейни, и это была его проба пера, потом был куда более значительный погром в Хевроне, был вдохновителем погрома в Иерусалиме. 1920 год, уже английский мандат, тем не менее 16 погибших и более 7 десятков коллег. Хафец Хаиму, очень пожилому тогда уже, жить ему оставалось 13 лет, то есть ему было уже 107 лет в этот момент, приходят ученики, совершенно обеспокоенные, говорят: «Ребе, посмотрите, что происходит. Погром, убитые евреи, искалеченные евреи в Иерусалиме. Мы только-только начинаем возвращаться в страну Израиля, Эрец Исруэл. И посмотрите, что происходит и что нам делает Ишмаэль». Хафец Хаим в свойственной ему манере мягко покачал головой и сказал: «Детки мои, ну что я вам могу сказать?» – сказал он. «Мы знаем из Торы, что Ишмаэль – это дикость человек. Во-первых, дикость, и только во-вторых, человек. Понимаете, – сказал он, – Ишмаэль может быть врачом, но он будет диким врачом. Он может стать адвокатом или художником, он сохранит на первом месте свою дикость. И он будет, во-первых, диким». Кстати, те, кто помнят несколько Абу Нидаль, Рантиси и так далее, мерзейшие из мерзких, были действительно врачами. Руководители террористических группировок были врачами. Естественно, не все, но так ужасно то, что сказал Хафец Хаим, и так понятно в контексте того, о чем мы говорим, про Ишмаэля. Наша следующая тема будет связана с ближайшей главой. Вот порождение Ицхака, сына Авраама. Авраам родил Ицхака. Вот это тавтология, как говорят математики, вот это, казалось бы, совершенно ненужное повторение с точки зрения мудрецов несет вот какой смысл. Господа, не каждый из нас удостаивается сыновей, которые беззаветно преданы делу отцов и продолжают его. Ицхак, подчеркнуто дважды, сын Авраама, он не просто биологический сын, он не просто потомок продолжающий, он есть реализатор идей Авраама, который в кавычках наступил на горло собственной песни. И обладая не меньшими способностями, чем Авраам, тем не менее, если вы помните, занимается чем? Он роет колодцы Авраама. Он откапывает то, что засыпала людская серость и бездуховность, отчаяние и глупость людей. Он заново соединяет нас с теми источниками мудрости, которые открыл Авраам, и не только для евреев. Так вот, Ицхак в этом смысле, он, конечно же, главный герой, но, господа, не будем забывать и еще о главных героях главы Толадот. Все начало главы посвящено рождению и возмужданию птенцов гнезда Ицхакова, Эйсаву и Яакову. Разительное отличие, и заканчивается первый рассказ об их отношениях, конечно же, продажей первородства. Дальше, господа. Дальше будет продолжение, и вы помните, что Ривка предпримет невероятное совершенно по уровню и мужеству своему мероприятие, она переоденет Яакова в Исава и в качестве подличины Исава, и получит Яаков благословение Ицхака. Но это будет уже в конце главы, господа. А вот между этими двумя событиями, из которых второе продолжает первое, появляется, господа, палестинский народ. При этом известная вещь, что иногда Тора ломает сюжет, да, чтобы сохранить хронологию. Иногда Тора ломает хронологию, чтобы продолжить сюжет. Но в данном случае ломаются все правила. По хронологии, так говорят большинство мудрецов, история Авимелеха Грарского происходит еще до рождения братьев-близнецов. И тогда совершенно непонятно, зачем прерывается сюжет и ломается хронология, что вместе, насколько мне известно, в Торе больше нигде не ломается сразу обе вещи. И хронология, и сюжет. Потому что иногда, снова повторю, сюжет ломается ради сохранения последовательности событий, а иногда последовательность событий ломается ради сохранения сюжета. Но так, чтобы поломать и то, и другое, и вклинить между двумя важнейшими историями противостояния Эйсава и Яакова вдруг ту историю, которая происходит еще до их рождения, когда Ицхак и Ривка оказываются недалеко от Грара. Помните, снова Ривка названа сестрой, а действительно двоюродная сестра Ицхака. И Авимелех, который говорит о себе «Эхад Гаам», буквально «один из народа», Раши тут же подъясняет «первый из народа». Кстати, слово «Авимелех» не путать, это никоим образом не имя, это как фараон, это звание. Во главе Грара стоял Авимелех, буквально «отец мой царь». И вот этот «отец мой царь» и есть палестинец. Плишти. Откуда идет Палестина? И тут удивительнейший исторический казус, господа. Откуда сегодня мы имеем дело с палестинским народом? Нет. Кто придумал сегодняшний палестинский народ, нам прекрасно известно уже более 10 лет, как вышли мемуары, к сожалению, не помню фамилии этого полковника румынской разведки, который по заданию товарища Николая Чаушеску, который, естественно, по заданию пакта Варшавского, помните, это была единственная социалистическая страна, сохранившая дипломатические отношения с Израилем, там были самолеты, прямые рейсы Бухарест-Тель-Авив. И именно товарищ Николай Чаушеску, как пишет полковник румынской разведки в своих воспоминаниях, в 1969 году поручает ему, как бы вы думали, что? Создать палестинский народ. Я еще помню в качестве новоприбывшего в 1977 году, еще не было палестинского народа, а был свободолюбивый арабский народ Палестины. Чувствуете разницу? Арабский народ Палестины и палестинский народ. Понимаете, придумать палестинский народ, пишет этот самый ставленник Чаушеску, было делом непростым. Именно он придумал флаг, он заказал гимн, и он же придумал мечеть Аль-Акса, господа. Поскольку он пишет в своих воспоминаниях, что, ну, мечеть Аль-Акса, для тех, кто не знает, обычная мечеть, таких в мире сотни тысяч, может быть, больше, и ничем одна не лучше другой. Что, тем не менее, он сделал? Понимая, что народу нужна святыня, он решил превратить эту мечеть, которая стоит на Храмовой горе, в святыню. Каковой она и стала. То есть, понимаете, придуманный полковником румынской разведки, палестинский народ стал явью. И сегодняшние арабы, живущие и называющие себя палестинцами, живущие где угодно, да хоть в Ливане, хоть в Сирии, в горно в Москве, кричат, что они палестинцы, и многие из них готовы за это умереть. И вот этот феномен требует объяснения, в особенности, если вы узнаете, вообще говоря, откуда взялось это слово. Итак, основание есть. Плештим – это и есть палестинцы. В русской транскрипции плештим и приводят к палестинцам. Но простите, когда из мира исчезают палестинцы, те самые плештим, ответ царь Давид. Царь Давид окончательно решает палестинский вопрос. Это народность, по сути, рэкетеры. Очень интересно, у нас нет времени, отсылаю вас к аудиоуроку «Палестинский народ. Миф и реальность». Там мы подробно рассматриваем и сравниваем тех и нынешних палестинцев. И находим удивительнейшие, совершенно из ряда вон выходящие похожести между теми и сегодняшними палестинцами. У нас нет времени сейчас на этом останавливаться. Нам важнее, конечно же, выводы сделать. Так вот, император Адриан Элия, великий ненавистник евреев, решает стереть с земли само название Иудея. Как вы помните, ему принадлежит сомнительная честь. В 135 году на месте разрушенного Иерусалима он велит запахать это место как поле и разбить новый город, чтобы само имя Иерушалаим не произносилось. Этот новый город назван в его честь Элия Капитолина. Капитолина – столица Элия, Адриан Элия – фамилия римского императора. Это все напоминает 135 год христианской эры. Что важно, что именно ему приходит в голову, и вот здесь у меня вопрос ко всем вам, уважаемые господа, рационально смотрящие на мир. Ему приходит в голову назвать Иудею, а другого названия в этой стране никогда не было. Последние тысячи лет она называлась Иудея. Был еще Израиль, напоминаю, 10 северных колен. Но вот то, что в конечном итоге существует тысячу лет, называется Иудея, Иуда. И он, решив стереть вообще понимание, понятие еврейского народа с политической, по крайней мере, карты мира, ну и вообще, надеясь на полную ассимиляцию, называет эту территорию... Вы знаете, вот если бы я... Меня бы спросили, да, вот как у любителя истории, ну как бы я на месте императора римского, ну желая, чтобы забыли вообще, что здесь когда-то была Иудея. Знаете, как бы я назвал эту страну? Цезарея, Кейсария. Ну, это же слава и мощь. Самая великая победа римлян, господа, это не наши оценки, это сами римляне говорят, была. Не победы Юлия Цезаря в Гальских войнах, да, и не Юлия Севера в Британии. Величайшая победа римского оружия за все время существования Римской империи считается именно победа над иудеями в Великом восстании и в восстании Бар-Кохбы. Потому что не было более мощного противника у Рима, это снова мнение самих римлян, чем иудеи. Так вот, великий ненавистник евреев, в крови утопивший восстание Бар-Кохбы, это не гипербола. Адриан, злейший из римских императоров, решает стереть это место вообще с политической карты мира и дает ему имя Палестина. Теперь, господа, чтобы объяснить вам, почему я так заостряю ваше внимание на этом, простите, пожалуйста, господа, а все ли сейчас меня слушающие знают, например, о пруссах, которые дали название Пруссии, но сами в 18 веке, к сожалению, все вымерли? А знаете ли вы, господа, о том, как называлась территория нынешней Литвы, например, еще в 15 веке? Если вы хорошо учили историю, то наверняка вспомните Жмуть. Да? Господа, о чем я? Откуда исчезнувшие в 9 веке палестинцы вдруг приснились императору Адриану Элия через тысячу лет? Тысячу лет нет никаких палестинцев на политической карте мира. Никогда никакого отношения к нашей стране палестинцы не имели. Это были рэкетеры, которые были народом моря, сделавшим крепости исключительно на берегу. Потому сектор Газы. На берегу морские крепости с постоянным подвозом. Сделаны все эти крепости были от Египта до Сирии, до Ливана, до самых северных городов Ливана. И вот эта серия крепостей морских, которая рэкетировала окружающее население, вот это были палестинцы, никогда не занимавшие никакой особой территории. И вдруг, через тысячу лет после их исчезновения, когда само имя это палестинцы было уже стерто в человеческой памяти, вдруг император Адриан Эле, у меня нет никаких рациональных объяснений, именно именем Палестина решает назвать эту провинцию. Почему? Да откуда он вообще знал такое слово? На все эти вопросы у меня нет ответа. Но ответ есть, господа. Это ответ Виленского Гаона. И он страшен, господа. Виленский Гаон, комментарии на книгу, по-моему, Иова, но не уверен, я могу, если вам будет интересно, посмотреть точно, пишет буквально следующее. Плештим, говорит Виленский Гаон, это не народ, это функция. Мешать народу Израиля жить в стране Израиля.
Плеша.
Плеша. Плеша, да, агрессия, вторжение, но мы сейчас не об этом. Виленский Гаон, повторяю снова, утверждает, господа, Виленский Гаон жил в 18 столетии. Ни о каких палестинцах вплоть до начала 80-х годов вообще никто не слышал. Были они придуманы, повторяю снова, в 69-м году полковником румынской разведки. Но Виленский Гаон в 18 столетии говорит следующее, что палестинский народ – это вообще не этнос, это не гены, господа, это функция. И так же, как нам не давали спокойно жить в стране Израиля тогдашние палестинцы, вспомните Шимшона, ослепленного ими, вспомните совершенно страшные события, с ними связанные во времена первого еврейского царя Шаула, который теряет царство из-за палестинцев. Так вот, эти же самые палестинцы, в каком смысле эти же самые? Понятно, что те арабы, которые называют себя палестинцами, никакого отношения к тем палестинцам не имеют, кроме одной вещи – функция, господа. Чтобы нам жизнь в стране Израиля малиной не казалась. Я, конечно же, утрирую, но общий смысл, господа, он, к сожалению, именно таков. Понимаете, господа, оказывается, через 3 тысячелетия, вернувшись сюда, на нашу землю, мы обнаруживаем палестинский народ. И не важно, что они арабы, и не важно, важно, что они верят в то, что они палестинцы. И они выполняют роль палестинцев. Они не дают нам жить в стране Израиля, господа. И нужен царь Давид. Вы слышите, господа, по поводу решения арабо-израильского конфликта? Нужен сын Давида, нужен царь Давид, нужна удивительная мощь царя Машиаха, чтобы объяснить, как говорили, помните, who is who в старое советское время. Ну, в русской глубинке так говорили. И только сын Давида, господа, сможет разрубить этот Гордиев узел претензии на нашу землю, которую возымели ишмаэльтяне. Ведь их желание простирается всюду, докуда может долететь стрела из их лука. Любые цели, которые они выбирают, они достигают любыми доступными способами, а им, господа, как вы помните, доступны любые способы. От прямой покупки и до самых страшных мучений, на которые они обрекают свои жертвы, которые не желают исполнять их желания. Таким образом, мы отвечаем на вопрос, отчего между Авраамом и Сарой и следующей парой в эстафете, Ицхаком и Ривкой, вдруг появляется Ишмаэль. Ишмаэль завершает главу Хаей Сара, и сразу вслед за этим начинается, конечно же, порождение Ицхака. Но здесь вклинился Ишмаэль. И также мы видим в самой главе Толадот, вклинивается Ишмаэль, палестинцы, прошу прощения, палестинцы вклиниваются в историю про Эйсава, противостояние Исава и Иакова, тем самым подразумевая и намекая, что это не просто вклинение, что речь идет об органической связи между Ишмаэлем и Исавом, который, как объясняет пророк Йехезкель в 38 главе, если не ошибаюсь, предстоит сначала воевать друг против друга, а потом, разобравшись, что во всем виноваты евреи, да, явно побрататься. Помните еще одну, третью жену Исава, Басмат, дочь Ишмаэля. Вот именно там заложена возможность этого братания и их союза общего против Израиля. Вот именно этим должна закончиться война Гога и Магога. И тогда вопль от тех мучений, которые будет доставлять нам Ишмаэль, достигнет небес, и тогда Всевышний пошлет нам защитника, царя Машиаха. Собственно, мы с вами объяснили и ответили на два тяжелейших вопроса. Почему рассказывают нам о родословной, о потомках Ишмаэля, и делается это там, где, казалось бы, уже пора переходить к Ицхаку? И объяснение: Ишмаэль вклинивается между Авраамом и Ицхаком, между концом Галута и началом Геулы. Вот здесь мы встречаем Ишмаэля. И еще один важнейший комментарий. Оказывается, Ишмаэлю предстоит вместе с Исавом. Органическая часть противостояния Израилю вообще. Ишмаэль должен объединиться с Исавом и противостоять Израилю как внешне-внутреннее содружество. И вот именно из-за этого Тора и ломает в нашей главе Толдот и хронологию, и сюжет, дабы подчеркнуть, насколько страшную роль в начале нашей истории и в конце ее сыграет палестинский народ. И вопреки логике, и вопреки всему, о чем мы можем говорить, никакой преемственности, конечно же, здесь нет, кроме одной – функция. Та же самая функция, что была у палестинцев на заре нашей истории. Та же самая неготовность принять нас, признать нашу власть над страной Израиля, и будет питать этот народ и питает его сегодня. Это, господа, страшно, но следует понимать, с чем мы встретились на своем историческом пути. И чтобы все не было так страшно, господа, давайте вспомним, что именно вот эти родовые муки Машиаха и приводят к появлению Машиаха в нашем мире. Таким образом, наша в конечном итоге цель – это объединиться перед общей угрозой Эйсава Ишмаэльской коалиции и отстаивать только свои интересы, не считаясь ни с Европой, ни с США, ни тем более с свободолюбивым народом Палестины. Ибо любая наша уступка и попытка будет приводить лишь к увеличению давления на нас. Напоминаю, что палестинский, как и весь арабский народ, не знает границы своим желаниям. И это похоже на то, что мы можем представить себе, вот как давление, они давят. И всякий раз, когда мы немножко отступаем, мы, по сути, даем им силы давить на нас дальше и дальше и дальше. И удивительные слова Рава Фридмана о нашей жестокости, из-за которой мы не разрушаем их мечети, давая им ощущение, давая им веру в то, что Всевышний с ними, что Всевышний против нас, не дай Бог. Вот все эти вещи, кроме всего остального содержания недельных глав, вот все эти вещи как раз и можно прочитать о нашем времени в наших главах, в очередной раз понимая, что сказанное Торой вечно, вовсе не ограничено никакими рамками пространственно-временными. Что у нас вопросов, их пока не видно. Окей. Технические неполадки, будем считать. Или, быть может, вопросов просто не осталось. Таким образом, завершая нашу сегодняшнюю беседу, я хочу резюмировать. Как и всегда, в Пятикнижии Моисеевом речь идет только о нас с вами, о наших с вами внутренних и внешних проблемах. И вот это удивительное отличие глав Хаей Сара и Толадот от предыдущих глав именно в их глобальности, глобальности тех идей, которые в них излагаются. Так же, как противостояние Эйсава и Яакова, которое хорошо достаточно известно, и опять же, те, кого интересуют большие глубины, чем обычно доступно в русскоязычных источниках, я просто приглашаю заглянуть в книгу «Путешествие по недельным главам», первая часть, в которой я даю красивейшие комментарии моего учителя Рава Мойши Франка и глубочайшие именно вот на тему волосатости Сава, его красность, да, против гладкости Якова. Помните, шкурки специальные, рифки нужно одевать на руки. Якова введен человек гладкий. Вот эта воросатость против гладкости, человек шатров против человека поля, это известнейшее противостояние Эйсава и Якова. Но мы с вами сегодня коснулись вещи куда более скрытой, а именно противостояние Ишмаэля и Израиля. И объяснили, что если для Израиля, в этом суть Израиля, это поиск, а чего хочет Всевышний, и исполнение желаний Всевышнего, то для Ишмаэля, и в этом ужас Ишмаэля, он воспринимает то, что ему хочется, как желание Всевышнего. Если можно мне вернуть вопрос? Снова Ави. Каждый народ получает то, что он заслуживает. Если изменится еврейский народ, то изменится, конечно, Ави, вы совершенно правы. И все претензии мы должны иметь именно к себе, что, конечно же, не оправдывает наших оппонентов. Но действительно, наша проблема не с арабами. Наша проблема, конечно же, в том, что мы недостаточно часто вспоминаем Всевышнего. И говорит Рав Мойша Шапира, и этим мы подведем черту нашего урока, если нет еще вопросов, говорит Рав Мойша Шапира, что если бы мы чаще бы вспоминали Всевышнего и чаще бы на него полагались, то арабы утратили бы свое самое-самое последнее преимущество перед нами. Ведь я хочу напомнить еще два интереснейших факта. Мы, русские евреи, отбираем у Ишмаэля удивительную претензию обрезания в зрелом возрасте. 24 года было мне, когда я делал обрезание. Вспомните, сколько лет было вам, и как мы все прекрасно чувствовали. А еще одна очень интересная параллель связана и от имени Рав Моше бен Маймона. Поскольку Ишмаэль сделал обрезание в 13 лет, то ровно 13 веков, это говорит книга Зоар, отпущена на его владение страной Израиля. Если вы вспомните, что страной Израиля он владел в 637 году, то прибавление 13 веков дает 1937 год. Но, господа, не спешите, потому что 86 лет этой страной владели крестоносцы. Взяв штурмом Иерусалим в 1099 году, в течение 86 лет жесточайшим образом осуществляли здесь свое владение. Таким образом, господа, мы завершаем именно тем, что, даст Бог, поскорее кончится вот эта страшная эра Ишмаэля и Эйсава, и, даст Бог, поскорее начнется наша еврейская эра царя Машиаха. Всего хорошего. До свидания.